Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «Русская школа американских колледжей», «Зачем читать между строк», «Санкт-Петербургская консерватория в США», «Слонимский». Во второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодня наш нью-йоркский альманах отправится подальше от Нью-Йорка, и в эту августовскую жару мы поговорим о прохладном Вермонте. Соломон, вы ведь только что вернулись оттуда.
Да, это была очень примечательная поездка. Я получил от нее большое удовольствие. Меня пригласил Middlebury College, который в Вермонте проводит каждое лето так называемые летние курсы. Специализируется этот колледж на обучении иностранным языкам, причем самым разнообразным. Там и русский, и испанский, и французский, и немецкий, и португальский, и китайский, и японский. И особенность этих курсов и их привлекательность и слава этих курсов заключается в том, что применяется метод, который и мне представляется наиболее эффективным в области изучения иностранных языков, а именно студенты, которые приезжают на 6 или 8 недель, погружаются в атмосферу того языка, который они изучают. То есть им запрещено, погружение. Они дают клятву торжественную, что они не произнесут, пока они там, ни слова на своем родном языке, а будут говорить только и исключительно на том языке, который они приехали изучать.
Знаете, я много раз бывал в этих летних школах, и они всегда, по крайней мере, в первый день производят впечатление сумасшедшего дома, потому что на окне написана надпись «Окно», на стене написана надпись «Стена», и для русскоязычного человека ходить по этому городку, где все сплошь написано по-русски, это нечто такое абсурдное кино такое. Но кроме экзотики, которая является, конечно, русский язык, даже в Вермонте, где не так уж мало этих русских школ было. В Норвиче была такая русская школа. Там всегда очень активно научная и культурная русская жизнь проявляется. Там были конференции замечательные, туда приезжали лучшие русские филологи, писатели, артисты. То есть это действительно русские уголки в Америке.
Да, во-первых, есть как бы постоянные педагоги, которые читают там лекции, проводят семинары и чрезвычайно насыщенно и активно общаются со студентами. Директором Middlebury'ских летних курсов является теперь Джейсон Меррилл, известный специалист в области русской литературы XIX века, а его заместительницей является Вера Проскурина. Она там преподает вместе со своим мужем Олегом Проскуриным. Это видные филологи из круга нового литературного обозрения. И Вера, и Олег опубликовали в НЛО по книге. И Олег продолжает сотрудничать с этим журналом.
А что вы делали в Вермонте?
Меня пригласили прочесть лекции о Шостаковиче. Я рассказывал о Шостаковиче и Сталине, и об Ахматове и Шостаковича.
Помимо музыки и литературы, в таких летних школах всегда присутствует кино, театр. Я помню, как лет 15 назад очень модно было привозить в летнюю школу советские фильмы, где показывалась Америка, особенно фильм «Цирк». Там был такой замечательный эпизод, когда героиня с чернокожим ребенком бежит на поезд, а за ней бежит сразу священник, полицейский и богатый-богатый толстый буржуй. Вот этот вот эпизод, он всегда приводил американцев в восторг и, конечно, вызывал хохот.
Фильмы и сейчас входят в программу летних курсов и пользуются большим успехом, причем и классика типа «Летят журавли», и новейшие фильмы. В этот раз я присутствовал при том, как режиссер документального кино и продюсер Нина Зарецкая, она и в Москве живет и работает, и в Нью-Йорке, там показывала свой фильм новейший о Евгении Евтушенко, основанный на интервью с ним, взятом в Переделкино. Должен сказать, что на присутствующих этот фильм произвел очень сильное впечатление. Это такая лирическая песня, важно, потому что Евтушенко, как мы знаем, уже исполнилось 80 лет, и для зрителей было такой большой неожиданностью увидеть Евтушенко с палочкой, и такой монолог, что ли, подытоживающий взгляды Евтушенко на любовь, жизнь, смерть, женщин, дружбу шестидесятников. Это было очень-очень интересно, и, как я уже сказал, это такая прозвучала пронзительная лирическая нота в этом фильме.
Инна Зарецкая приготовила 4-часный сериал «Русская Америка»,
который прошел сейчас вот по каналу «Московскому культура». Да.
Персонажи есть и вы, и я, и Гриша Брускин.
И супруги Кабакова, да.
Слава, а что касается драмы, в русских школах всегда принято что-нибудь ставить, потому что один из таких активных способов обучения языка – это игра в театре.
Да, на этих летних курсах есть как бы свой постоянный резидент-постановщик Сергей Каковкин, известная фигура, который, по-моему, уже 22 года приезжает в Миддлбери и поставил там, по-моему, уже всю русскую и многое из советской драматургии. В этот раз новейшую пьесу Дмитрия Быкова «Медведь». Причем, когда я слушал «Медведь», я сказал Чехова, на что Каковкин мне ответил: «Да нет, у Чехова только 3 персонажа, а мне нужно занять как можно больше студентов». И это было очень впечатляюще, потому что, конечно же, у студентов, которых он занял в спектакле, очень разные уровни владения русским языком. Их всех как-то нужно свести, это все воедино. И это очень любопытно. И, конечно же, студенты получают ни с чем не сравнимый опыт освоения языка таким образом.
Каковкин еще тот фрукт, я его хорошо знаю. И однажды в летней школе именно в Миддлбери произошла совершенно замечательная история. Дело в том, что тогда там преподавал Илья Виницкий, уже не такой молодой, но все-таки молодой профессор Пенсильванского университета, замечательный специалист по литературе начала XIX века и спиритическим сеансам. Он большой знаток спиритизма и всякого таких вот странных явлений. И однажды он преподавал Толстого студентам, рассказывал про «Войну и мир», и студенты задали ему вопросы. Он сказал: «Знаете, на эти вопросы трудно ответить, поэтому давайте вызовем дух Льва Николаевича Толстого и спросим у него». Студенты говорят: «Как это делается?» Сейчас я вам покажу. Поскольку он большой специалист по спиритизму, они там столики крутили, все прочее, и вдруг раздался стук в дверь. И вошел в толстовке с палкой, с седой бородой Лев Толстой. И одна студентка упала в обморок, вызвали врача. Оказалось, что Каковкин, заранее нарядившись Толстым, стоял за дверями и ждал, когда произойдет эта история. Короче говоря, это легенды в Миддлбери уже стали. Хотя это на самом деле было все так.
Но кроме драматических спектаклей, там студенты еще и разучивают русские народные песни. Там есть тоже in residence, то, что называется, музыканты, окончившие Саратовскую консерваторию и проживающую в Брюсселе, группа «Золотой плёс», и студенты разучивают с ними и песни, и учатся играть на народных инструментах русских. А я в качестве музыкального финала нашего разговора о поездке в Миддлбери, в Вермонт, хочу показать песню «В ополе березонька стояла». И знаете почему? Ведь есть такая вот легенда, которую очень иногда любят нам напомнить люди, даже жившие в Америке, что здесь, в Америке, берёз-то нету.
Ну, конечно. Ну, не в Вермонте,
Да. Но в Вермонте я туда ехал почти 7 часов на поезде, и все сплошь был березняк. Это был абсолютно нестеровский трогательный пейзаж, такие вот чисто русские березки, прямо наводящие слезу.
Не зря Солженицын жил в Вермонте.
Да. И вообще, должен сказать, что Вермонт по своему пейзажу, конечно, невероятное русское пространство. И поэтому, мне кажется, песня эта очень кстати будет, и я, слушая ее лично, буду всегда вспоминать о поездке в Вермонт. Итак, «В ополе березонька стояла» в исполнении хора Александрова, лейбл «Мелодия».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь, Сэлма, мне хотелось бы продолжить тему русской культуры в Америке, вернувшись к одной из наших недавних бесед. Мы говорили о том, что в Америке русскую литературу знают в основном по XIX веку, и она кончается где-то на Чехове. И о том, что для того, чтобы понять литературу сегодняшнюю, литературу 21 века, американцам нужно сначала усвоить литературу 20 века. Внезапно в наш разговор вмешался третий слушатель, который прислал крайне любопытное письмо. Его зовут, подписывается во всяком случае, Логан из Израиля. Я прочту отрывок из этого письма, потому что мне показались его аргументы весьма интересными и достойными обсуждения. Итак, он пишет. «После революции русская литература перестала быть свободной, особенно начиная со сталинских времен. Ведь кроме государственной цензуры, литератор находился под давлением тоталитарной системы, даже часто не сознавая этого. Он был советским человеком, советским воспитанием, образованием. На него влияла психология среднего советского человека со своими понятиями и установками, одна из которых, к примеру, гласит, что настоящий писатель может творить только в России, на родине. И вот, по моим наблюдениям, люди теперь выбрасывают книги советских писателей. Для обычного читателя сейчас фальшь, которая на поверхности, неприемлема. А между строк он читать не может, да и не хочет. Что уж говорить об американцах». И вот тут как раз я и поймал себя на мысли, что, а, собственно говоря, почему американцы действительно должны уметь читать между строк? Это то искусство, которое мы с вами изучили в тонкости. Но, в принципе, почему за границей должны уметь это делать?
Знаете, Саша, у меня возникает по этому поводу ряд встречных соображений. И первым из них является мысль о том, что даже в том глобальном пространстве культурном, в котором мы сейчас живем, по-моему, все-таки остается и должно оставаться место для локальных культур, которые вовсе не будут претендовать на то, чтобы быть доступными читателям и потребителям культуры во всем мире. Почему бы нам, в конце концов, не согласиться с тем, что да, будет существовать локальная российская литература, точно так же, как существует не только локальная китайская литература или японская литература, об этом даже говорят, не приходится. Но и существует локальная и французская, и итальянская, и немецкая литература. Там имеются свои национальные гении, слава которых никогда не перешагнула границ этих государств. И ничего, они потребляются своим народом, своей нацией, служат духовной пищей тем, кто, вот как в данном случае, да, приучен, умеет и находит какой-то специальный смак в том, чтобы читать между строк.
Надо сказать, очень специфическая проблема советской литературы, и не так уж все это просто, потому что ведь были великие мастера писать между строк. Например, вы помните книгу Беленкова «Тынянов»?
Конечно, как
эта
же
книга была культовой для всех нас. Мы выпивали под нее и читали кусочки, зачитывалось. Это была совершенно восхитительная издевательская проза, которая, с одной стороны, обманывала цензуру, а с другой стороны, непонятно для чего она существовала, потому что обмануть ее было слишком сложно и просто одновременно. Я помню, что Лосев использовал этот пример для своей диссертации о функционировании эзоповой словесности. Вот там как раз приводился пример Беленкова. Но беда заключается в том, что Беленков, по-моему, уже совершенно неизвестен нынешнему читателю. И когда он сам приехал в Америку, то его следующая книга Юрия Олеша, написанная частично в России, частично в Америке, уже не производила никакого впечатления. Она была непонятна, для чего она существовала.
Я совершенно с вами согласен. И я согласен с тем, что, конечно же, Беленков, который для нас являлся очень важной фигурой, и это был блестяще одаренный литератор, тем не менее, да, увы, время его, во всяком случае, на сегодняшний день как бы ушло, а с другой стороны, я обращу ваше внимание на такую грандиозную фигуру, как Салтыков-Щедрин, который весь построен на эзоповом языке, и которого сейчас можно читать с эстрады, предположим, в Москве или Петербурге, и опасаться того, что в зал ворвутся власти и чины и схватят тебя за то, что ты читаешь нечто, призывающее к свержению существующего строя. То есть он абсолютно актуален.
Это вообще довольно любопытная проблема, потому что эзопова словесность, она в какой-то момент перестает
работать
быть острой.
Да,
но с другой стороны, тогда возникает вторичный эффект, и она приобретает особое значение уже без намеков. Например, Гулливер. Ведь сколько поколений детей читает Гулливера, даже не догадываясь о том, что это
сатира.
Фатиран современников Свифта. И в этом отношении интересна советская литература. Как вы думаете, может ли быть, что советская литература, созданная, чтобы держать кукиш в кармане и показывать кукиш в кармане советской цензуре, приобретет совершенно другое значение в следующем поколении?
Я всегда привожу в пример ситуацию не литературную, а связанную с театром, но с очень показательной фигурой. Это Юрий Петрович Любимов, руководитель театра на Таганке, и вообще его спектакли, его эстетика. Считалось, что Любимов держится на политических намеках, на вот этом самом кукише в кармане, о котором вы говорите. На самом же деле...
Игра с цензурой.
Да, но на самом же деле, безусловно, обход цензуры слева входил в его стратегию, и, безусловно, ситуация скандала с этим связанного способствовала чрезвычайно популярности театра на Таганке. Но я считаю, что Любимов сохранился и сохранится в истории русского театра в первую очередь как великолепный мастер формального оформления спектакля, как человек, у которого партитура спектакля, как он ее называл, всегда была разработана до мельчайших подробностей, когда актер двигался как в балете, это была хореография, и все было абсолютно разработано. Это был блеск формального мастерства, не связанный с намеками, с тем, что нужно было обходить цензуру, и благодаря этому эти спектакли работали, и эстетика Любимова и его значение сохранятся и в дальнейшем.
Сама, мы приходим с вами к одному простому выводу. Не надо читать между строк, нужно просто читать.
В том-то и дело, да.
Формальное совершенство, мастерство автора, оно в конечном счете не зависит ни от чего. Это абсолютная величина.
Но предсказывать здесь эффект тоже оказывается затруднительным, потому что, возвращаясь к примеру с Беленковым, который мне представляется чрезвычайно интересным, можно сказать, что это был очень одаренный человек. Он блестяще оформлял свои работы. Тем не менее, следует констатировать, что в данный момент его творения устарели. Очень может быть, что через 50 лет они воскреснут и будут читаться последующими поколениями в каком-то совершенно новом ином качестве.
Хорошо. Пусть история рассудит, как всегда, она уж точно справится. Скажите, а в музыке бывали такие фигуры, как вот Беленков, вот игра с цензурой в музыкальном мире?
Я могу предложить в качестве музыкального примера произведение Сергея Прокофьева, его музыку к кинофильму по Тынянову «Поручик Киже». «Поручик Киже», мне кажется, это блестящий пример литературы. Беленков писал о Тынянове, взяв его как вот тоже такого рода пример обхода цензуры. И, конечно же, «Поручик Киже» — это сатира, читая которую нужно понимать советские реальности того времени. И Прокофьев, сочиняя свою музыку, конечно, имел это в виду и сочинил музыку одновременно и пародийную, и, как мы уже говорили и обсуждали эту проблему, формально блестяще сделанную. Таковым является эпизод «Тройка» из его музыки «Поручик Киже», дирижирует Клаудия Аббада, лейбл «Deutsche Grammophon».
А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла «Санкт-Петербургская консерватория в Америке».
Я хочу напомнить, что этот цикл связан у нас с юбилеем Санкт-Петербургской консерватории. Ей в этом году исполняется 150 лет. И мы всякий раз говорим о том, каким образом воспитанники Петербургской консерватории, как они выросли и воспитались в этом учебном заведении, но также и о том, какое влияние они оказали на музыкальную культуру и на музыкальную жизнь в Соединенных Штатах. Сегодня мы поговорим о композиторе Сергее Слонимском. Ему в августе исполняется 80 лет. Это необыкновенный человек, он полон творческой энергии. Весь этот год в Петербурге исполнялось множество его сочинений, и симфонических, и камерных. Прошел специальный фестиваль, посвященный творчеству Слонимского, конференция грандиозная, конкурс специальный на лучшее исполнение произведений Слонимского. Исполнили впервые его новейшие известнейшую 32-ю симфонию. Цифра сама по себе впечатляющая, особенно если мы вспомним о возрасте автора. Мне представляется, что очень важным событием было исполнение первого акта его оперы «Мастер и Маргарита». Для меня Слонимский на сегодняшний момент это и есть олицетворение современной Петербургской консерватории. Это человек, накрепко связанный с традицией петербургской музыки. Он учился в юности у таких замечательных педагогов, как Сергей Вольфензон, Борис Арапов, а в консерватории Орест Евлахов. Это по композиции, а по фортепиано у профессора Нильсена. Это все имена на сегодняшний день не очень знакомые широкому кругу даже и любителей классической музыки, а для меня это все живые люди. Это были абсолютно необыкновенные воспитатели и большие мастера. И Слонимский тоже, это очень интересно. Традиционно сейчас как бы считается, что Петербургская консерватория это, так сказать, оплот последователей Шостаковича. А Слонимский всегда был, наоборот, продолжателем во многом линии Прокофьева в советской музыке. И уже поэтому одному он был белой вороной. И ему приходилось отбиваться от ленинградских шостаковианцев. И он абсолютно необыкновенный человек в том смысле, что, ну, помимо того, что он замечательный композитор, очень эрудированный человек, защитивший диссертацию по симфониям Прокофьева, написавший множество замечательных, очень интересных, проницательных статей о музыке. Но он еще для меня олицетворяет очень важные этические начала. Этих всех вот ленинградских композиторов, значительных, которые забывают, он прилагает максимальные усилия, чтобы о них не забыли, организует их концерты, привлекает внимание к их произведениям. Очень много сделал для пропаганды таких вот разных очень композиторов разных поколений, как Щербачев, скажем, с одной стороны, а с другой стороны Вадим Веселов. Но для меня еще Слонимский был очень важен, когда я еще учился в Ленинградской консерватории в 60-е и 70-е годы, как человек, который в тех условиях продолжал лепить миф о Петербурге, миф, который в тот момент находился в глубоком подполье. Вот я, например, помню, я принес статью о Ленинградской школе композиции в журнал «Советская музыка», где я служил в то время нашему главному редактору, и предложил ее напечатать. На что он мне заметил даже не без гнева, что у нас нет никакой Ленинградской школы композиции, у нас есть только одна советская школа композиции. И это была официальная установка. И в этих условиях то, что делал Слонимский, это была очень важная линия. В петербургской культурной традиции очень важна была та вот тоска по мировой культуре, о которой когда-то сказал Мандельштам, которая проходила действительно через всю петербургскую культуру.
От Петра.
От Петра, да, и до Бродского. И Слонимский с молодости он сочинял музыку на стихи польских поэтов, японских поэтов. Он сочинил замечательный опус под названием «Прощание с другом» на слова из эпоса о Гильгамеше. Впоследствии были сочинены песни трубадуров, опера Марии Стюарт, которая вся пропитана вот такой шотландской атмосферой на либретто Якова Гордина. Песни трубадуров, замечу в скобках, на переводы Анатолия Наймана.
То самое окно в Европу, да, которое, да, никогда не зарастало.
И в этом качестве как раз Слонимский важен оказался и для продолжения легенды о Петербурге в Америке, потому что здесь, в Соединенных Штатах, всегда был особый интерес к Петербургу именно как городу, в котором вот эта тоска по мировой культуре расцвела. И в ситуации, когда в послеперестроечное время Петербургу прилепилась вот эта оскорбительная, на мой взгляд, кличка криминальной столицы, очень важно было, что представители этой культуры напоминали о гуманистическом элементе облика Петербурга. И произведения Слонимского, которые здесь периодически в Нью-Йорке звучали и рецензировались в газете «Нью-Йорк Таймс», всегда положительно, они сыграли тоже важную роль сохранения
и утверждения,
имиджа Петербурга как города великой гуманистической традиции.
Как одной из космополитических мировых столиц.
Безусловно. И в этом смысле, мне кажется, также и очень интересным возрождение оперы Слонимского «Мастера и Маргарита». Мне посчастливилось быть на ее первом исполнении, когда в зале собралась элита ленинградской культуры, дирижировал Рождественский, и тут же была эта опера прихлопнута на почти последующие 20 лет. И возрождение ее сейчас очень, мне кажется, примечательным. А в качестве музыкального фрагмента, завершающего наш разговор о замечательном композиторе и человеке Сергея Слонимского, я хочу показать кусочек из его симфонии номер 10, «Круги ада» она называется, по Данте. Этот фрагмент прозвучит в исполнении оркестра под управлением дирижера Равиля Мартынова, лейбл «Композитор».